От обычной насмешливости Бриллинга не осталось и следа, в голосе зазвучало ожесточение. «Если опухоль в самом зародыше не прооперировать, эти романтики нам лет через 30, а то и ранее, такой революцион закатят, что французская гильотина милой шалостью покажется. Не дадут нам с вами спокойно состариться, помяните мое слово». «Читали роман «Бесы» господина Достоевского?» «Зря. Там красноречиво спрогнозировано». «Стало быть, 4 версии?» — нерешительно спросил Раст Петрович. «Мало. Мы что-то упускаем из виду?» «Говорите, говорите. Я в работе чинов не признаю», — подбодрил его шеф. «И не бойтесь смешным предстать. Это у вас по молодости лет. Лучше сказать глупость, чем упустить важное». Фандорин, сначала смущаясь, а потом все более горячо заговорил. «Мне кажется, ваше высоко... То есть, шеф, что вы зря оставляете в стороне леди Эстер. Она, конечно, весьма почтенная и уважаемая особа, но... Но ведь миллионное завещание... Бежецкой от этого выгоды никакой. Графу Зурову тоже. Нигилистам, ну, разве что в смысле общественного блага. Я не знаю, при чем здесь леди Эстер, может, вовсе и ни при чем, но для порядка следовало бы... ведь вот и следственный принцип есть — ищи, кому выгодно». «Мерси за перевод», — поклонился Иван Францевич, и Фандорин стушевался. Замечание совершенно справедливое. Однако в рассказе Ахтырцева, который приведен в вашем донесении, все исчерпывающе разъяснено. Имя баронессы Эстер возникло по случайности. Я не включил ее в список подозреваемых, во-первых, потому что время дорого, а во-вторых, еще и потому, что я эту даму немного знаю, имел счастье встречаться. Бриллинг по-доброму улыбнулся. «Впрочем, вы, Фандорин, формально правы. Не хочу навязывать вам своих выводов. Думайте собственной головой, никому не верьте на слово. Наведайтесь к баронессе, расспросите ее, о чем сочтете нужным. Уверен, что это знакомство, кроме всего прочего, доставит вам еще и удовольствие. В службе городского дежурного вам сообщат московский адрес леди Эстер. И вот еще что. Перед выходом зайдите в костюмную, пусть снимут с вас мерку. На службу в мундире больше не приходите. Баронессе поклон, а когда вернетесь поумневшим, займемся делом, то бишь графом Зуровым». Глава 7, в которой утверждается, что педагогика – главнейшая из наук. Прибыв по адресу, полученному от дежурного, Эраст Петрович увидел капитальное трехэтажное здание, на первый взгляд несколько похожее на казарму, но окруженное садом и с гостеприимно распахнутыми воротами. Это и был новооткрытый эстернат английской баронессы. Из полосатой будки выглянул служитель в нарядном синем сюртуке с серебряным позументом и охотно объяснил, что госпожа миледи квартирует не здесь, а во флигеле. Вход из переулка, поворотя за правый угол. Фандорин увидел, как из дверей здания выбежала стайка мальчишек в синих мундирчиках и с дикими криками принялась носиться по газону, играя в салки. Служитель и не подумал призвать шалунов к порядку. Поймав удивленный взгляд Фандорина, он пояснил: «Не возбраняется. На переменке хоть колесом ходи, только имущество не порти. Такой порядок». Что ж, сиротам здесь, кажется, было привольно. Не то что ученикам губернской гимназии, к числу которых еще совсем недавно принадлежал наш коллежский регистратор. Порадовавшись за бедняжек, Эраст Петрович зашагал вдоль ограды в указанном направлении. За поворотом начинался тенистый переулок, каких здесь в Хамовниках было без счета. Пыльная мостовая, сонные особнячки с палисадниками, раскидистые тополя, с которых скоро полетит белый пух, двухэтажный флигель, где остановилась леди Эстер, соединялся с основным корпусом длинной галереей. Возле мраморной доски с надписью «Первый московский эстернат. Дирекция» грелся на солнышке важный швейцар с лоснящимися расчесанными бакенбардами. Таких сыновитых швейцаров в белых чулках и треугольной шляпе с золотой кокардой Фондорин не видывал и подле генерал-губернаторской резиденции. «Нынче приема нету», — выставил шлагбаумом руку сей янычар. «Завтра приходите. По казенным делам с 10 до 12, по личным с 2 до 4». Нет, положительно не складывались у Эраста Петровича отношения с швейцарским племенем. То ли вид у него был несолидный, то ли в лице что не так. «Сыскная полиция, к леди Эстер срочно!» Процедил он, мстительно предвкушая, как сейчас закланяется истукан в золотых галунах. Но истукан и ухом не повел. «К ее сиятельству и думать нечего, не пущу. Если желаете, могу доложить мистеру Каннингему». «Не надо мне никакого Каннингема», — окрысился Эраст Петрович. «Немедля доложи баронессе, скотина, а то будешь у меня в околотке ночевать». «Да так и скажи, из сыскного управления по срочному государственному делу». Швейцар смерил сердитого чиновника полным сомнения взглядом, но все же исчез за дверью. Правда, войти мерзавец не предложил. Ждать пришлось довольно долго. Фондорин уж собирался вторгнуться без приглашения, когда из-за двери снова выглянула хмурая рожа с бакенбардами. «Принять примут. Но они по-нашему не очень, а мистеру Каннингему переводить не досуг, заняты. Разве что если по-французски объясняетесь». По голосу было понятно, что в такую возможность швейцар верит мало. «Могу и по-английски», — сухо кинул Эраст Петрович. «Куда идти?» «Провожу. За мной следуйте». Через чистенькую, обитую штофом прихожую, через светлый, залитый солнцем коридор с чередой высоких голландских окон проследовал Фондорин за янычаром к белой с золотом двери. Разговора на английском Эраст Петрович не боялся. Он вырос на попечении у Нэнни Лизбет в строгие минуты миссис Джейсон, настоящей английской няни. Это была сердечная и заботливая, но крайне чопорная старая дева, которую, тем не менее, полагалось называть не мисс, а миссис, из уважения к ее почтенной профессии. Лизбет приучила своего питомца вставать в 7:30 летом и 7:30 зимой, делать гимнастику до первого пота, и потом обтираться холодной водой, чистить зубы, пока не досчитаешь до 200, никогда не есть досыта, а также массе других абсолютно необходимых джентльмену вещей. На стук в дверь мягкий женский голос откликнулся: «Come in! Entre! Войдите! Войдите!» Эраст Петрович отдал швейцару фуражку и вошел. Он оказался в просторном, богато обставленном кабинете, где главное место занимал широченный письменный стол красного дерева. За столом сидела седенькая дама, не просто приятной, а какой-то чрезвычайно уютной наружности. Ее ярко-голубые глазки за золотым пенсне так и светились живым умом и приветливостью. Некрасивое подвижное лицо с утиным носиком и широким улыбчатым ртом Фондорину сразу понравилось. Он представился по-английски, но о цели своего визита пока умолчал. «У вас славное произношение, сэр», — похвалила леди Эстер на том же языке, чеканно выговаривая каждый звук.